Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И Алексей Зубец к нам пришел, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здрасте, добрый день.
Начинаем мы, как обычно, с вопросов, которые приходят в ваш телеграм-канал «Река Смородина». И прямо начнем, потому что тем очень много. Будет ли снижение цен на продовольственном рынке? Возможно ли такое падение в принципе? Или можно затормозить инфляцию? И какие рычаги могут быть?
Смотрите, затормозить инфляцию можно, но это не на рынке продовольствия, потому что продовольствие у нас на внутреннее производство. Оно производится внутри страны, а затормозить инфляцию можно, например, опустив курс доллара вот там до 60-50. Если у нас весь импорт подешевеет два раза, ну, соответственно, вот инфляция упадет и как бы и на те же суммы, рублевые суммы, можно будет купить больший объем товара. Но это невозможно по причине того, что при этом, при таком как бы насильственном укреплении рубля упадет внутреннее производство, потому что импорт будет вытеснять внутреннее производство, поэтому это никто не делает. Но, в принципе, остановить инфляцию можно, да, укрепив рубль и сделав его там по 50, по 60, и инфляция резко замедлится. Но, к сожалению, этого не будет. По итогам года, ну, вот сейчас у нас там оценка порядка 7-8%, по итогам года, ну, наверное, 9, около 9, может быть, 10% мы получим. То есть инфляция будет как в прошлом году.
Как в прошлом году. А, но действенных механизмов, потому что Набиуллина тут недавно говорила, нет, процентная, смотрите, ставка может... – это хороший вариант для того, чтобы тормознуть инфляцию, но она же не тормозится.
Это не вполне так. Вот как-то они ставку держат высокой, а инфляция не снижается. Ну, разумеется, есть другой вариант. Можно ввести нормирование цен. Об этом, кстати, много сейчас говорят, что давайте мы вот установим, как при советской власти, там цены вот... директивные, да, установленные. Но понятно, что это будет плохо для экономики, потому что, ну, капиталистическая современная экономика нуждается в адекватных ценах. А если у вас цены нормированные, то они не отражают издержек и не отражают как бы рентабельности вложений в разные сферы экономики. Поэтому в рамках нынешней современной экономики нормирование цен возможно только на узких временных интервалах, ну, вот там, взяли, там, заморозили цены, там, на что там мы морозили? На яйца или подсолнечное масло, на сахар, там были разные
там
варианты.
Там предельные цены были, там не
да, мороз, предельные цены, цены, но они, это ненадолго, там, максимум на несколько месяцев. Потому что долго и нельзя, потому что тогда экономика разрушается. Ну и третий вариант – это вообще обойтись без денег, там, ввести, например, золотые рубли, ну, просто привязанные к золоту, которые девальвироваться не будут, ну, просто золота не хватит. На то, чтобы заместить всю рублевую наличную денежную массу золотом, к сожалению. А было бы здорово.
Есть еще один вопрос. Вся суета с самозанятыми и серым бизнесом нужна, чтобы ликвидировать их как класс или имеет какую-то существенную экономическую отдачу? А что за суета?
Ну, там, смотрите, это вот заявление Министерства труда про то, что мы будем сейчас охотиться на неработающих людей, что у нас там примерно 15 миллионов людей не работают.
Но там не охота была.
Ну, не охотиться. Мы их, для начала анализировать... мы их просто посчитаем. Да. Для того, чтобы посчитать их, надо поймать. Вот, собственно, в этом смысле мы на них будем охотиться, чтобы, как, значит, помните, как эта собака с фоторужьем, которая бегала за...
Это из Простоквашино было,
да. Из Простоквашино, да. Сначала бегала за зверями, чтобы их сфотографировать, а потом бегала за ними, чтобы вручить им их фотографии.
Так.
А вот, вот для начала они собираются вот посчитать людей, а потом, понятное дело, проанализируют, и, ну, а дальше предполагается, что эти люди не работают, потому что у них какая-то серая и черная занятость имеется. Ну и вот, соответственно, их будут вводить на чистую воду. Но при этом я об этом, кстати, написал в своем канале. Вопрос, наверное, именно отсюда вытекает. Из реки Смородины, что, в общем, у нас 6 миллионов из этих 14 – это студенты, которые в трудоспособном возрасте, которые просто учатся, и еще там 2 миллиона досрочно вышедших на пенсию, и еще там всякие там домохозяйки, и все, ну, как бы доклассированные элементы, тоже там больше 2 миллионов и так далее. То есть, если вот их откинуть, остается не так много неработающих людей. Как правило, эти люди, не то чтобы они не работают, ну, наверное, какая-то теневая занятость, черная, там, серая, и так далее. То есть, если мы хотим решить, ну, для чего весь этот сыр-бор, откуда он берется? Речь идет о том, что надо пополнять бюджет, а для этого, и плюс к этому не хватает рабочей силы.
Угу.
А вот, и выясняется, что вот надо понять, что у нас 14 миллионов где-то гуляют, не у станка стоят, это во-первых. Во-вторых, надо понять, ну, наверное, у них есть какие-то деньги, откуда у них эти деньги. Вот эти две задачи собирается решать Минфин, и вот, к сожалению, как бы результатом этой вот охоты, да, борьбы, могут стать люди, работающие в статусе самозанятых. Я думаю, что сейчас начнется закручивание гаек в части обоснования самозанятости. Для того, чтобы, ну, доказать, что ты реальный самозанятый, придется постараться. А вот. А вторая история – это сокращение вот серой, как бы, серых зарплат и серых... черных зарплат, и это, в общем, ну, понятная вещь, то есть все должны платить налоги, ну, потому что надо пополнять бюджет, чтобы не оказалось так, что налог НДФЛ платят вот только люди, которые там работают на каких-то крупных предприятиях или в государственном секторе. Это правильная задача, но здесь проблема состоит в том, что очень много людей у нас находится в пограничной зоне. С одной стороны, они как бы как-то интегрированы в производственные процессы более крупных предприятий, но при этом эта интеграция не является 100%.
Курьеры те же самые.
Ну да, таксисты, те же самые курьеры. Таксисты. Ну, таксисты – это чуть другая история. Вот, а вот курьеры, да, то есть на заводе, может быть, не на заводе, там, я не знаю, в какой-то организации, может быть, там свой там магазин, а вот, вернее, магазин, при магазине может быть своя служба доставки. И тогда курьеры являются штатными сотрудниками, и на них должны начисляться налоги, социальные налоги в том числе. Но, в принципе, форма курьерской доставки может быть выполнена вот в виде набора самозанятых. И вот ты пойди, что докажи это. Вот люди, которые являются штатными сотрудниками, которых для экономии налогов перевели на самозанятость, или они реально самозаняты. И вот здесь, к сожалению, я предвижу большое количество судебных исков, когда там налоговая будет предъявлять претензии предприятиям, там, ритейлу всякому, что у вас тут вот работники... штатные работники переведены на самозанятость, а ритейл будет доказывать, что нет, это реальные самозанятые, которые сегодня работают, завтра не работают. К сожалению, боюсь, что к этому идет.
А, третий вопрос по поводу блокаута в Европе. Тут пишут уже официально, что стабилизирована работа в... Сейчас скажу, где, господи, работа португальских электросетей после масштабного сбоя полностью стабилизирована. Но слушатели интересуют, кто виноват, и думаем мы, что они думают, что мы. Там была версия какая-то с кибератакой, но потом мы ее отмели, что это все-таки не кибератаки, а просто какой-то системный сбой произошел.
Ну да, то есть, смотрите, то есть есть несколько, ну, понятно, расследование пока не завершено, не обнародовано, но вот те гипотезы, которые там ходят по СМИ, их несколько. Первое, это вот какая-то авария, которая привела к распаду единой энергосистемы Испании, и тогда вот вся энергосистема развалилась на части, и вот пришлось отключать, в том числе и атомные электростанции, потому что они не могут работать, если вот они не подсоединены к сети. А вот. А вторая история – это чрезвычайно высокая доля возобновляемых источников энергии. Там Испания полностью перешла на ВИА. Вот. А ВИА, у них есть проблемы, потому что, ну, там ветер не подул, или солнышко скрылось за тучки.
Да.
И вся эта система... Вот,
природный фактор.
Природный фактор, весом. Да. А, вот. Плюс третья история – это просто износ энергосистемы, износ электросетей, то, что экономит на резервировании этих сетей и ЛЭП. Ну и в результате вот какая-то одна авария, плюс вот сумма при входящих обстоятельствах привели к такой истории.
И еще, кстати, я думаю, что будет большой аудит, к чему это привело, потому что, конечно, все адепты зеленой энергетики говорили, что мы там должны спасти планету, но по факту каждое такое отключение, а тут целая Испания и Португалия, это люди, ладно, застрявшие в лифте, это люди, которые находятся на операционном столе, это люди, которые там, не знаю, что-то еще чрезвычайное произошло. Это же все влияет, это побочный эффект.
Ну, в больницах, как правило, есть резервные генераторы, то есть там, ну, то есть вот, и потом хорошо, что это не там не Россия и не зима, то есть Испания там в апреле месяце, ну, там замерзнуть, да, сложно. Вот, но, да, на резервной генерации можно протянуть какое-то время, но несколько дней она работать не может. И плюс к этому там главный ущерб даже не от всяких больниц, а от холодильников. промышленные холодильники, да, там в магазинах, списание товаров, про испортившихся там молочных продуктов, мяса, кто будет это все покрывать? Покрывать будут электроэнергетики, то есть ущерб на вот нанесенный, на, ну и плюс к этому остановку производства, заводы, те же самые железные дороги, которые встали там больше, чем на сутки. Вот это огромный ущерб, и который надо будет, кто-то должен компенсировать, и вот здесь будет большой разбор полетов, если у этих энергосистем достаточный резерв финансов или страховое покрытие, которое позволяет компенсировать этот ущерб. Но это мы увидим.
Но, по сути, вера все-таки в газ, нефть, атом, гидро, уголь.
Газ, ну, смотрите, газ, нефть, я думаю, что все-таки в дальнейшем они будут больше использоваться как сырье для химической промышленности, чем топливо. Все-таки вот топливная роль природных ископаемых, она будет снижаться. Но что касается атома, да, безусловно, это история, которая должна развиваться. А вот плюс к этому возобновляемые источники типа вот солнечных панелей. Ну, вот мы до начала передачи тут беседовали, какие у нас самые регионы, подходящие для у нас в стране для развития возобновляемых источников. Ну, вот чемпион по солнечной генерации, это, как ни странно, Якутия, где там 300 с чем-то солнечных дней в году. Ну, а если брать ветряные электростанции, то вот есть такая у нас база подводных лодок на Новой Земле, которая там среди местных называется «Страна летающих собак». Угу. То есть там вот собак просто сдувает ветром. А для того, чтобы там детей не снесло, когда они в школу ходят, там между домами натягивают веревки. Ну, мне рассказывали такие истории, по крайней мере. Да, вот. Ну, вот, например, там можно развивать такую генерацию. Хотя, с другой стороны, ну, в общем, у нас и обычных ресурсов много, и не все ресурсы гидроэлектростанций вот использованы до сих пор, хотя страна равнинная и так далее. Ну, вот такие вот, за такими вот возобновляемыми ресурсами, как атомная электростанция, ну, атомная не возобновляемая, но безопасная, да, с точки зрения экологии. Атомные электростанции, ГЭС, ветряки, почему бы и нет?
А у нас, правда, еще был проект большой, сейчас за него еще с советских времен, это приливная электростанция, тоже очень интересный проект, если вдруг кто не читал, почитайте.
Приливная, это в основном вот всякие там фьорды, там Франция,
нет,
вот
нас,
там у них...
У нас есть,
нет,
два
просто
проекта.
Самая большая высота приливов, это вот там чуть-чуть на западе, поэтому там это работает, у нас, наверное, будет все-таки не так эффективно, как вот там, где там высота прилива составляет там чуть ли не 10-15 метров.
Силуанов посоветовал читать Гоголя и Чехова для знакомства с финансами. По его словам, много информации по этой теме можно найти в произведениях «Ревизор», «Мертвые души», в пьесе «Вишневый сад». У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику. Там ответы, в принципе, на все вопросы можно найти. Не только на тему финансов.
Да.
Особенно «Мертвые души».
Да-да-да, как украсть.
Особенно «Мертвые души», да, на фоне того, что периодически вот Марин Ле Пен, как говорят, да, нам «Мертвых душу» засыпалось.
Смотрите, ну, все-таки вот, когда я учился там в институте, нам говорили, что все-таки надо читать Драйзера, вот там «Стоик», «Титан» и вот «Финансист», да, вот эти,
да,
романы.
Да, да.
То есть, ну, это было еще при советской власти, понятно, что тогда... Ну, как бы полноценной литературы о том, как, собственно, работает западная экономика в Советском Союзе, не было. Ну, и да, вот говорили, вот читайте эти книжки, там много чего написано. Я бы еще, вот помимо вот Драйзера, посоветовал бы Достоевского, потому что все книжки Достоевского, они так или иначе крутятся вокруг денег. Ну, преступление и наказание. Вот человек там пошел разбогатеть, ограбить старуху-проценщицу, ну и, соответственно, вот там... приключения вслед за этим.
«Идиота» тогда уж надо почитать.
Да-да, «Идиот» тоже самая история. На самом деле Достоевский, ну, он постоянно страдал от безденежья. Безденежье для него было, всегда было большой проблемой, и поэтому на его вот как бы одним из главных стержневых элементов во многих там, в большинстве его романов являются деньги. Та же самая история «Игрок», например, роман и так далее. Вот я бы читал Достоевского, ну вот, а потом там всяких западных этих самых...
Драйзера.
Драйзера, да.
Среди прочих. Если говорить не про лирику, а про суть, в Национальном центре России «Будущее глобальной экономики» решили обсудить. Там открылся диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Мероприятие там приняло 100 представителей из 48 стран мира. Участники представили почти 700 работ, эссе написано на 18 языках, но по сути, есть смысл в таких мероприятиях, что действительно вот происходит прям какой-то коллективный брейнсторминг?
Давайте я вам расскажу про будущее мировой экономики, как бы уложусь там в полторы минуты, безо всякого брейнсторминга и на одном языке, а не на 18. Смотрите, у глобальной экономики тяжелое, непростое будущее. Вот как бы боюсь, что ничего хорошего вот глобальную экономику не ждет. Причин несколько. Первая причина – это инновационное развитие, которое сильно затормозилось там за последнее время. За последние годы у нас очень мало идей, прорывных идей инновационных, которые бы повышали, серьезно повышали производительность труда и серьезно улучшали качество жизни населения. И вот со свежими идеями сейчас большие проблемы. Это во-первых. А во-вторых, на догоняющее развитие, когда вот слабые страны догоняют богатые, оно привело к тому, что вот этого пирога, глобального пирога экономики, который производит, вот, пирога благополучия, который производит глобальная экономика, его на всех не хватает. Результатом вот нехватки ресурсов на всех результатом являются начинающиеся конфликты. Яркий пример – это вот торговая война Трампа. То есть, к сожалению, есть достаточно большие шансы, что если вот не появятся какие-то новые прорывные глобальные там технологии, ну, например, там возобновляемые источники энергии, там какие-нибудь ториевые реакторы, которые производят неограниченное количество энергии, ну вот сколько хочешь, вот завались, вот сколько хочешь, столько ее и будет. И стоит она 3 копейки, и он очень безопасный, как говорят, опять же, специалисты. Или вот не придумывают какую-нибудь таблетку, продлевающую там продолжительность жизни там на 50 лет и так далее. Вот без таких прорывных технологий, к сожалению, глобальная вот наша земная цивилизация, она будет погружаться в сумерки. Начинаются новые сумерки, связанные, как я уже сказал, с недостатком технологий и с повышением стандартов качества жизни, когда генерируемый объем благополучия на всех не хватает. Поэтому вот безо всяких форумов могу вам сказать, что как это... Мне, знаете, что напоминает? Был такой фильм «День сурка». И вот там главный герой, он там специалист по прогнозам погоды, и у него спрашивают там прогноз погоды на завтра. И он отвечает им: «Вы хотите прогноз погоды? Я дам вам прогноз погоды. Эта зима будет холодной и мрачной и продлится до конца ваших дней». Вот это все, что я хочу сказать о глобальной экономике.
Как всегда, минутка оптимизма от Алексея Николаевича, чтобы никто не обольщался. Так, давайте по другим темам еще пройдемся. Правительство одобрило государственное распределение платных мест в вузах. А для чего?
А для того, чтобы все шли в инженеры. Ну, смотрите, в государственные бюджетные места государство имеет право распределять их как хотите, как оно хочет. Оно хочет, чтобы было больше инженеров, нужны инженеры, там, не знаю... врачи, учителя, ну вот вам больше мест бюджетных. А дальше начинается история, связанная с тем, что бюджетных мест на самом деле в последнее время становится все меньше и меньше. Основная форма обучения на сегодняшний день – это платное обучение. И это понятно, потому что, ну вот, вузы зарабатывают на платниках. Да. Потому что бюджетного финансирования для хорошего образования не всегда хватает. Ну, это мягко скажем, не всегда хватает. На самом деле, его всегда не хватает.
А количество вузов у нас преувеличено, и вообще спрос на высшее образование.
Ну, вот правильно, но так люди же стоят в очередь получать его, это образование. И потом, смотрите, в данный момент, ну, действительно, все-таки основной источник финансирования для образования, ну, помимо вот бюджетных мест, это вот как раз платные программы. А вот, и, в принципе, они предлагают на рынке товар. Люди приходят и покупают этот товар, и, собственно, это товарно-денежное отношение рыночное. И тут появляется государство, которое говорит, что вот вы не имеете права продавать тот товар, который вы хотите продать, и который люди хотят купить. И на месте, да, а дальше возникает история про негосударственные вузы, которые вообще существуют только в платном варианте, в платном формате. И вдруг приходят желающие поруководить, порулить и говорят, что вот у вас теперь программа приема на разные места, она вот такая, не такая. Понятно, что вот как бы учителя, врачи нужны и так далее. Но по факту мы понимаем, что такое вмешательство, во-первых, оно, ну, скажем так, неконституционное. Я бы на месте вот вузов бы подал бы в суд, ну, не государственных точно, когда-то к ним придут и скажут, что...
Распределять надо.
Вы теперь будете готовить тех специалистов, которые нам надо, а не тем, на чем вы можете заработать. Это во-первых. И во-вторых, вот такое давление приведет к тому, что люди будут работать не по специальности.
Так они и так работают не по специальности.
Это правильно. Так в этом все и дело, что вы готовите учителей, а потом учителя идут в пиар. Ну, я, например, когда там был молодым, да, специалистом, у меня был диплом кандидата наук технических и диплом инженера. Работал я руководителем пресс-службы в одной крупной финансовой компании. Угу. И это мне совершенно не помешало. То есть есть места, где необходимо профильное образование, ну, это там юристы всякие, там финансисты, если вы отвечаете за деньги, бухгалтера и так далее. А есть, где требований вот такого профильного образования при приеме на работу, его просто нет. Угу. Вот, и в результате люди, получая профессию учителя, инженера, пойдут работать в те места, которые они хотят, вот, и будут брать на работу. Это во-первых. Во-вторых, возникнет в этих условиях бум дополнительного образования. То есть вы получаете диплом учителя, а дальше вы идете на какие-то курсы, которые там и получаете специализацию там политолога, пиарщика, я не знаю, кого еще, дизайнера или рекламщика.
Доп, да.
Да. Плюс третья история, это многие поедут учиться за границу. Ну, куда? Причем дальние за границу, там не все потянут, потому что это дорого. Но есть, например, там вот соседние государства, та же самая Белоруссия рядом, а дипломы которой здесь у нас признаются. То есть можно иметь диплом, там, я не знаю, пиарщика из Белоруссии, и, наверное, наши уважаемые коллеги из Белоруссии вот воспользуются этой возможностью, чтобы продать на массу образовательных продуктов россиянам. Вот, то есть заставить людей вот таким вот образом получать какую-то профессию, которую они не хотят, и идти работать туда, куда они не хотят. Угу. Но я считаю, что это, во-первых, ну, крайне спорная идея с точки зрения закона, если говорить о платных программах.
Да.
А во-вторых, ну, это приведет к тому, что не пойдут люди учиться, будут учиться где-то еще. Потом будут вести всякие курсы в интернете. Будут люди учиться по интернету, а потом говорить, что вот я получил там какой-то диплом какой-то школы, живущей в интернете.
А как оптимально выглядит система? Потому что многие даже критиковали, например, медицинское образование, когда действительно у нас недостача медиков, но при этом в медицинском там бывает и программа и по 1 000 000 рублей стоит.
Ну, если человек заплатил за медицинское образование 1 000 000, ну, наверное, все-таки он будет работать врачом. А не хватает врачей как бы вот базового звена. Специалистами, слава богу, более-менее как-то есть. Да, там. Ну и потом надо понимать, что хороший там анестезиолог, он получает там сотни тысяч в месяц.
Здесь вопрос другой. Есть потребность государства, при этом у нас пессимизируются бюджетные места. И возникает вопрос, не получается ли так, что некоторые идут на бюджет просто потому, что это бюджет, а те, кто и не будут работать по специальности?
Их заставят. На самом деле будет распределение. Ну, не распределение, если ты берешь... Ну, опять же, об этом идет речь, пока этого нет, но это вполне невероятно. Если ты получаешь бюджетное образование, будь добер отработать. Я думаю, что мы к этому идем полным ходом. И это, кстати, справедливо. Если вы получаете образование за счет бюджета, ну, сделайте то, что нужно бюджету. То есть поезжайте куда-то там, поработайте несколько лет там участковым местным врачом. А так, ну, мы, кстати, об этом говорили с вами, помню, 2 или 3 передачи назад, про то, что у нас важная история – это введение телемедицины. Это во-первых.
Ну, да,
то есть
говорили,
дистанционная постановка диагнозов. И вторая история, которая сейчас возникает, и о которой, кстати, вот недавно говорил Мишустин там на каком-то форуме, про то, что у нас искусственный интеллект надо внедрять в медицину. Ну, то есть искусственный интеллект очень часто справляется с постановкой диагноза гораздо лучше, чем человек. Это, во-первых, делает, ну, как бы, медицину более эффективной, а во-первых, во-вторых, сокращает людей, то есть не надо держать высококвалифицированных специалистов по диагностике.
Ну хорошо, а врачи чем будут заниматься?
А врачи в зависимости от специализации. Есть нижние, ну там скорая помощь, например, которая там просто как это оживляет людей. эти люди всегда будут нужны, а так там будет разная специализация. Ну, то есть в Москве сидит некий центр искусственного интеллекта, который дает направление и лекарства, а врач на месте просто эти лекарства прописывает, выдает и следит, как идет лечение.
Алексей Зубец с нами, сейчас информационный выпуск, и мы потом продолжим. Тут как раз про учителей тоже поговорим. До 30-го года нужно подготовить почти 500 тысяч педагогов. Это заявление Минтруда, обсудим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, Алексей Зубец с нами. И, как обещала, российская экономика дополнительно нуждается в кадрах в сфере образования. Глава Минтруда Антон Котяков делает заявление. По его словам, до 30-го года в этой сфере нужно привлечь более 480 тысяч человек. Речь идет об общей потребности отрасли, включая дошкольное, общее, дополнительное, среднепрофессиональное и высшее образование. За 5 лет требуется подготовить или вернуть в профессию 200 тысяч. Школьных преподавателей. Ежегодно надо готовить 96 тысяч преподавателей, из них 40 тысяч – это учителя.
Ну, это, очевидно, невозможно. Поэтому возвращаемся, опять же, к теме телемедицины и телеобразования, дистанционного образования, когда, собственно, центром образовательных услуг является некий там один на Россию центр, откуда который производит уроки и распространяет их по интернету. А учителя на местах занимаются контролем успеваемости, ну и там воспитательной работы и так далее. Все, что не связано с образовательным процессом. Это сильно сократит потребность в учителях, особенно на отдаленных территориях. Ну, мы об этом говорили, я тогда в качестве Бразилии приводил в качестве примера. А вот где эта система уже введена, и там отдаленные племена, живущие в Амазонке, вот именно так и учат своих детей.
Но у нас нет племен, живущих в Амазонке.
У нас есть огромные территории, на которых раскинуты поселки, в каждом из которых приходится держать школу. А вот, и содержание вот как раз 480 тысяч учителей, я так думаю, что основная масса этих вот новой потребности, она как раз будет распределена по территории страны. Вот чтобы этого не было, надо переходить на дистанционное образование.
Так это социализация. Дети в школе – это социализация.
Вот я еще раз говорю. Значит, у нас образовательная часть и воспитательная. Вот. А вот воспитательная часть, она остается. Этим будут заниматься те люди, которые там останутся. А образовательная часть – это вот необходимо делать это в новых форматах. А то социализация, ну, так она и так будет. То есть дети же, они же в школу-то ходить не будут, такого же не будет, когда они там просто сидят дома и смотрят по телевизору уроки. Они будут приходить, собираться, там вот контроль успеваемости, опять же, там контрольные писать.
А это уже есть такая проблема, что многие даже действующие системы образования критикуют за то, что как бы детям просто дают потоковый материал, и потом для рейтингования школ каждый раз заставляют их писать контрольные работы, и в итоге сама суть школы, она немножечко видоизменяется.
Здорово.
Не очень это, хорошо.
Это феерически прекрасно. Почему? Тогда найдите 500 тысяч человек и несколько там триллионов на то, чтобы их содержать.
Это я должна найти.
Но раз вы как бы адепт вот возвращения к старым форматам школы, как там в 50-е годы, в 70-е.
У нас с вами дискуссия развивается по закону Годвина. Кто первого обвинит в том, что он Гитлер, тот и выиграл.
Конечно, я обвинил в том, что Гитлер на Гитлера точно не тянется.
Ну, примерно то же самое.
Смотрите, у нас просто надо избежать лишних дискуссий и разговоров ни о чем. Если вы знаете, ну, не вы, а те люди, которые вот инициируют эту инициативу, продвигают эту инициативу, знают, где найти 500 тысяч людей и несколько триллионов рублей, флаг им в руки. Если они не знают, пусть идут к знающим людям, которые занимаются дистанционным образованием, которые знают, как его строить. И вот пусть они им эту историю построят и сэкономят 500 тысяч человек и те самые несколько триллионов рублей. Очень простая история. Если нет возможности набрать 500 тысяч новых людей, тогда надо искать другие варианты. Вот я других вариантов, кроме как дистанционное образование, я их просто не знаю.
Ну, а Котяков что, в воздух это...
Нет, он говорит, что надо найти этих людей. Ну, вот, ну, пусть найдет и посмотрим.
Ну, хорошо, он говорит, нужно вернуть в профессию. То есть, это речь, скорее всего, идет о людях, которые в репетиторство ушли.
Не только. У нас же огромное количество людей, которые там были в системе образования, там, в 90-е годы, когда там платили 3 копейки, вообще зарплат не было, они они ушли и стали там кем угодно, только не учителями. Но, в принципе, готовы вернуться там учителя музыки, ну, там, я там знаю человека, который там, будучи бывшим учителем музыки, сейчас там занимается тем, что просто вот работает домработницей, будучи учителем музыки по образованию. Ну вот, потому что учитель музыки не мог заработать какие-то нормальные деньги. Вот, для того, чтобы их вернуть, надо, опять же, найти деньги. Но, опять же, надо понимать, кто их заменит в должности там домработницы или каких-то других функциях, которые они сейчас выполняют. То есть, в любом случае, надо будет подпитывать рынок рабочими руками.
Так, и дальше вопрос, где их взять. Здесь вопрос состоит в потребности государства. Помните ковид? Когда понадобилось, врачи возвращались с пенсии с мольбами и деньгами. С учителями, видимо, то же самое. Но странная дискуссия получается, что он ушел в домработницу, не знаю, в клинера или в курьера, и поэтому Матвиенко сказал, что нужно спрашивать, почему у учителей такая зарплата низкая. Пожалуйста, все упирается в зарплату, скорее всего, в условия труда.
Да.
Они пойдут?
Совершенно верно. Ну, так опять же, где взять деньги?
А нету в стране денег?
Спросите у Силуанова, Антон Германович.
Обязательно.
Он вам расскажет.
Обязательно.
Что у нас
возникает. 7373-948, это телефон прямого эфира. Дональд Трамп потребовал, чтобы военным и коммерческим судам США разрешили бесплатно проходить через Суэцкий канал. Каир пока не дал согласия.
Ну, там в этой новости замечательная история состоит в том, что Трамп заявил, что если бы не Америка, Суэцкого канала бы не было. Применительно к, вот, к Панамскому каналу это, наверное, имеет место быть. Такая история, потому что американцы в этом участвовали. Угу. А теперь выясняется, что, что Суэцкий канал, который был построен там на британские деньги французским инженерам, вот, вдруг выясняется, что Соединенные Штаты должны получить свободное право прохода через Суэцкий канал, потому что вот если бы не американцы, ну вот на этом месте не было бы канала. При том, что на этом месте вот нынешний Суэцкий канал, он третий или четвертый там в истории, то есть там фараоны, там персидские цари, которые там владели Египтом там в древности, там время от времени пытались прокопать этот канал, и у некоторых это получалось. Некоторые не получалось, у некоторых получалось. А вот, то есть он существовал там в древности задолго до появления Соединенных Штатов. А теперь выясняется, что вот американцы... Это к вопросу о как бы некомпетентности людей и, ну, откровенно безумных заявлениях, которые иногда мы слышим от американцев. Ну, а насчет того, что, значит, дайте нам право бесплатно проходить через Суэцкий канал, ну, я думаю, что Египет на это не пойдет. С какой стати? Вот, ну, да, Соединенные Штаты являются спонсором Египта и поставляют там оружие и деньги на какую-то там приличную сумму, там несколько миллиардов долларов каждый год Египет получает помощи. А вот, но это вовсе не повод для того, чтобы американские суда не платили при проходе через Суэцкий канал.
7373948, вас послушаем, здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Я очень всегда с интересом слушаю вашего собеседника, но насчет медицины, особенно телемедицины, что из какого-то из интеллектуального центра будет осуществляться, это полное не то.
Это не то.
А почему?
Потому что я сам знаю, что такое телемедицина. А это в пределах областного центра еще можно. А никаких ресурсов. Сколько времени это будет занимать, если вся страна будет посылать туда?
Правильно, так это создание мощности, я об этом и говорю. Я тоже знаю, что такое телемедицина, хотя у меня нет специального образования, я не врач, но всю жизнь там проработав в страховой отрасли, где телемедицина развивается как один из проектов вот, медицинских страховых компаний, я примерно представляю, что это такое. Это вопрос вложений. На нынешней базе, да, это невозможно, совершенно ее просто нет. Но если ее создать, это будет возможно. И потом, вот опять же, Мишустин говорил тут на днях, что да, это одно из направлений развития. Наверное, Мишустин понимает, о чем он говорит.
7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада вас слышать снова, потому что из всех передач, которые приходится слушать, вы задаете самые правильные вопросы. Но не всегда ваши оппоненты являются людьми, которые продумали хорошо, прежде чем что-то сказать.
В чем вы дискутировать готовы?
Я не оппонент. Мы как-то союзники и коллеги с Евгенией.
Ну, судя по тому, как развивается сегодняшний диалог, вы просто защищаетесь. Потому что в некоторых вопросах здравый рассудок, он куда-то потерялся. Я поясню.
В части чего,
вы
да, пожалуйста.
Вы рассказывали про искусственный интеллект в медицине. Готовы ли вы сами лечиться искусственным интеллектом?
Спасибо.
А, насчет здравого рассудка. У меня есть диплом на наличие здравого рассудка. Я доктор экономических наук. Есть такая корочка, да, что я не дурак. Во-первых. Во-вторых, ну, опять же, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что искусственный интеллект сегодня, в нынешнем его состоянии, ну, наверное, не дотянет до вот того, чтобы отвечать за здоровье людей. Это та же самая история с управлением автомобилями. То есть вот какое-то время назад считалось, что искусственный интеллект управлять автомобилем не может. Но сегодня, ну, у нас нет, а вот там в Америке ездят автомобили, которые управляют искусственный интеллект. Они тоже попадают в аварию, там гибнут люди, к сожалению, из-за этого. Но, в принципе, вот специалисты говорят, что искусственный интеллект управляет машиной лучше, чем человек. Ну, просто он быстрее реагирует. И через какое-то время опасно... Да, то есть на сегодняшний день искусственный интеллект является помощником управления, то есть, ну, то есть должен быть человек, но в случае чего он должен там прийти на помощь искусственному интеллекту. То есть в чистом искусственный интеллект не управляет. Но через какое-то время будет управлять и он. Это вопрос развития и вопрос снижения потерь. На сегодняшний день у нас огромная... Mm-hmm. У нас главная проблема, если брать медицину, это главная проблема, это неправильная постановка диагноза. Для того, чтобы... Вот посмотрите, что ищут прежде всего там в интернете. Ищут прежде всего хорошего специалиста, который может поставить правильный диагноз. Потому что под него подобрать лекарство можно. Но поставить диагноз – это сложно, и таких людей мало. Так вот, искусственный интеллект, как говорят, справляется с постановкой диагноза не хуже, чем человек, а, как правило, лучше. Так что за искусственным интеллектом будущего, в этом нет сомнений.
МВФ тем временем ухудшает прогноз мировой экономики после начала торговой войны, которую инициировал Дональд Трамп. Ожидается, что глобальная экономика вырастет на 2,8%, торговля на 1,7%. Хотя январские оценки предполагали 3,3% и 3,2% соответственно.
В этой новости интересно то, что торговля растет медленнее, чем глобальный ВВП. Это признак того, что в экономике началась деглобализация, то есть торговля, ну, она растет быстрее, если есть глобальный рынок, который формируется. Сегодня мы видим, что происходит формирование отдельных кластеров, торговых кластеров в мире, да? Один из них там будет вокруг Соединенных Штатов и Европы, другой там вокруг Китая и так далее. Это к вопросу о будущем экономике. Вот как раз распад глобальной экономики на кластеры является показателем того, что, ну, в общем, будущее у экономики довольно туманное. Вообще вот есть там подозрение, что мы получим через какое-то время новый социальный порядок, новый строй, который можно будет назвать новым средневековьем. То есть на сегодняшний день вот в мире возвращаются порядки, вот Трамп их возвращает, которые были в глобальном употреблении там между Первой и Второй мировой войной. То есть мы отъехали на 100 лет назад. И дальше мы увидим возрождение очень многих как бы обычаев, норм социальных, которые вот в начале 21-го не были в употреблении, но которые вот придут к нам снова из 19 века. Социальные перегородки, ну, падение образовательного уровня, снижение продолжительности жизни и много чего другого. Я боюсь, что, к сожалению, к нам возвращается новое средневековье.
Но при этом, хорошо, вот эта деглобализация или, как она, сегментация глобальной экономики, это естественный ход или действительно Трамп все ломает?
Нет, это естественный ход. Я объяснял, с чем это связано. Это связано с тем, что глобального пирога благополучия не хватает на всех. Начинается борьба за дележ этого пирога. Вот одна из форм такого дележа, это вот как раз и есть деглобализация. Это естественный процесс, возникающий из объективных обстоятельств. Просто Трамп его ускорил.
Но в этом контексте, кстати, интересно, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Вейра сообщил, что страны БРИКС не планируют создавать новые валюты для замещения существующих. Ну, кажется, эта тема вообще где-то месяца 4 назад сошла на нет про валюту. Но что это значит?
Это значит, что как бы Трамп, который сказал, что если у вас появится своя новая валюта,
вам
всем будет ой-ой-ой, ай-яй-яй и бобо, ну вот, да. Вот теперь мы имеем подтверждение, что, в общем, как бы с глобальной гегемонией доллара, ну, как бы мало есть желающих в мире бороться.
То есть будет фрагментация экономики, но все будут в долларе сидеть.
А долларовая система, включая Южную Америку, я думаю, что она, ну, Бразилия в силу объективных причин будет вот как бы в американском блоке, да, там будет доллар. Ну, а в восточном блоке там будет юань.
Там будет... Но китайцы, по-моему, не... Как это? Не горят желанием сделать свою валюту.
А так это объективный процесс. То есть, смотрите, они, как и другие страны БРИКС, за исключением России, были против создания новой валюты. Зачем БРИКС новую валюту, когда есть юань? Ну, вот за юани будут там
только
торговать.
Только про это. Да? Ну, хорошо, а как же, значит, мы говорили, что доллар токсичен, остальные... То, даже сама Джанет Йеллен говорила, что доллар токсичен, потому что слишком много санкций и вообще как это, злоупотребление доминирующим положением. А в итоге БРИКС отказывается, потому что очень страшно, или БРИКС отказывается, потому что это нерационально?
Это не нужно.
Это не нужно просто. Хорошо. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вот я точно не помню, кто именно сказал, Ленин или Сталин, что производительность труда – это в конечном счете самое важное и самое главное для победы нового общественного строя.
Так.
Скажите, пожалуйста, вот вы согласны с тем, что Советский Союз именно проиграл и развалился из-за того, что не создал производительность труда больше, чем при капитализме?
Да, спасибо. Совершенно верно, полностью спасибо. Согласен. Есть такая история. Ну, не только. Там, собственно, смотрите, если брать причины распада Советского Союза, да, главная причина – это низкий уровень жизни, опирающийся, ну, вытекающий из низкой производительности труда. Но на высокую производительность труда она не существует сама по себе. Для того, чтобы она была, ее можно было воплотить в жизнь, нужна другая организация труда. А Советский Союз вот на последних годах своего существования был довольно хаотичной, довольно, как это, безалаберной системой, в которой не было порядка. Uh-huh. А вот, ну и да, вот одним из следствий, ну, вернее, это были какие-то параллельные процессы, отсутствие вот единой качественной, хорошей дисциплины производственной, которая соответствовала бы лучшим мировым стандартам, с одной стороны, а с другой стороны, низкоэффективное производство, что является две вещи, две стороны одной медали низкой производительности труда. Да, согласен.
Есть еще одна новость, очень интересная. Это Минтранс говорит, что беспилотное движение в России станет нормой через 5 лет. А у нас инфраструктура вся готова к этому?
Не станет. Не станет нормой беспилотное движение. В Америке, которая, в общем, пошла по пути беспилотного движения много лет назад, до сих пор это не стало нормой. Это мне напоминает, знаете, там прогнозы, что лет, наверное, сколько, лет 15 или 20 назад, там футурологические прогнозы говорили о том, что вот через какое-то время исчезнет компьютерная периферия, угу. Ну, провода. Да, исчезнут. То есть будут соединяться там принтеры, мышки, клавиатуры в единое целое при помощи там Wi-Fi и чего там еще, Bluetooth и так далее. Так вот, мы сейчас покупаем там компьютеры, там мышки и все остальное с проводами. Вот они все с проводами. То есть все эти разговоры о том, что завтра вот все будет по-другому, ну, как правило, эти вещи не работают. Та же самая история с беспилотным движением. У нас нет, во-первых, инфраструктуры, во-вторых, у нас нет производства этих систем, которые вот обеспечивают беспилотное движение, и это десятки лет, прежде чем они появятся. Но если не купить их в Китае. Ну, вот. И третье, опять же, это вопрос безопасности. То есть, как помощник, ассистент в вождении автомобиля, да, это возможно. Вот просто беспилотное движение нет. В ближайшие лет 20-30 этого не будет.
Ну и Павел говорит, у нас с ноября по май разметки толком не видно на дорогах. Искусственный интеллект с ума сойдет от наших дорог.
В общем, да, потому что он цепляется к разметке. Вот эти грузовики беспилотные, они вот...
Строго по разметке
ну
идут.
Да, они просто, у них там датчик, который следит за разметкой. Когда разметки нет, но по спутнику можно уехать куда угодно, в кювет, в столб.
Особенно, когда навигация, ну, вот сейчас у нас она скорректированная. Но, правда, здесь что говорят? В Москве и Питере уже работают беспилотные трамваи, а российские железные дороги используют беспилотные локомотивы, скоростные поезда «Ласточка».
Вот беспилотный трамвай, я охотно верю, потому что он не свернет в кювет и в столб. А его, собственно, главная задача – это определять дистанцию до ближайшего препятствия. Ну, а дальше это все довольно просто. Вот беспилотный трамвай охотно верю. В беспилотный автомобиль нет, не верю.
Но, правда, здесь еще говорят, что у нас же есть какие-то экспериментальные вот эти вот дороги построенные. Например, на трассе М-11 Нева и ЦКАД также ездят, как говорят, беспилотные грузовики. Но я, честно говоря, ни разу не встречала. Может быть, они в рамках эксперимента, конечно, там в
может
какое-то
быть,
время отведенное этим занимаются. А, еще, так, я посмотрю. спорю насчет искусственного интеллекта, Руслан Николаевич говорит, мне доктора не могли стабилизировать давление долгие годы. Искусственный интеллект проверил все данные, подобрал препараты, я снова чувствую себя на 25. У каждого свой опыт, и не надо запрещать будущее.
Да, надо просто экспериментировать, и через какое-то время, безусловно, он будет делать ошибки, но он будет делать меньше ошибок, чем люди. И потом он просто будет элементарно более доступным. То есть в регионах, там где-нибудь в райцентре, остается как бы диагностический центр. Там сдаете анализ крови, там какой-нибудь МРТ, там рентген и так далее. А дальше все это загружается в интернет, отправляется в диагностический центр, возвращается назад в качестве готового диагноза. И дальше и прописанное лекарство. А дальше врач на месте следит за тем, как вот эти лекарства действуют, ну и контроль. А это все, это просто смотрите, у нас огромное количество людей умирают и становятся инвалидами просто потому, что вовремя не поставили диагноз. Вот сегодня мы находимся на пути к тому, чтобы сократить количество смертей преждевременных ровно вот за счет использования искусственного интеллекта.
Ну, интересно, кстати, что в Соединенных Штатах, где тоже активно пытаются в медицину внедрить искусственный интеллект, там целые работы уже исследовательские написаны на тему опасности, потому что несовершенство алгоритмов,
это да,
отсутствие эмпатии у искусственного интеллекта.
Ну, эмпатия ему не нужна, ему надо делать правильные выводы. А насчет того, что алгоритмы неправильные. Да, безусловно, это болезни роста, с этим надо бороться.
Алексей Зубец был с нами. Далее у нас рубрика «К 80-летию Победы», «Маршалы Победы». Я с вами до 2 часов дня прощаюсь.